Путь к победе. Бог никогда не повинуется нам, но ничего не может быть более благоугодным Ему, как то, если мы повинуемся Ему, то есть повинуемся Его воле. Каким бы благородным, величественным ни казалось нам дело, оно, тем не менее, не является заменой Божьей воли. Он хочет, чтобы мы исполняли Его волю. Он исполняет ее Сам и требует от нас того же. Со своей стражи Он не видит ничего, кроме испорченности там, где кое-что еще проявляется от человеческого «я». Если дела наши совершаются под водительством Духа Святого, они хороши и полезны. Но если эти же дела рождены самим человеком, исчезает всякая их ценность. Вследствие этого ни намерение совершающего эти дела, ни сущность соответствующих дел, ничто не является решающим, кроме единственной воли Божьей. Это первый момент, на который нам следует обратить внимание. Зададимся далее вопросом о том, как воля человека может оказаться в созвучии с волей Божьей. Как человек может устранить собственную волю из занимаемого ей центра и поместить туда волю Божью? Все, конечно, зависит от жизни человека. В той мере, в какой мы освобождены от господства душевной жизни, мы способны достигать единения с Богом. Потому что ничто так не препятствует этому единению, как энергия души. Чем более сокрушена ее жизненная сила души, тем основательнее наша воля будет сообразовываться с Богом. Та новая жизнь, которая у нас, уже передана в собственность Богу, однако она еще подавляется ветхой жизнью души. Но вот предать нашу душевную жизнь на смерть – это единственный путь, который ведет нас к духовной жизни. Вне Бога человек является окончательно погибшим, а все дела вне Бога совершенно бесценны. Все, что совершается вне Бога, совершается плотью. Всякая сила, всякая мысль, которая не от Бога, проклята. Вот поэтому верующему необходимо отречься от своих собственных сил. Он должен отречься от себя в любом отношении. Он ничего не должен делать для себя самого, но должен во всем уповать на Бога. Верующий должен идти шаг за шагом вперед по плану Божьему, ожидая времени Божьего и соблюдая Его условия. Он должен быть готов к тому, чтобы с радостью принимать от Бога силу, мудрость, праведность и свои задачи. Он должен считать Бога причиной всех дел. Только таким образом будет осуществляться истинная гармония. Все это фактически узкие врата, трудный путь. Этот путь узкий, крутой, потому что воля Божья должна быть масштабом для каждого шага. Эта воля признает только одно правило – не искать никаких преимуществ для себя. Малейшее отклонение от этого правила уже увлекает с этого пути. Однако этим путем можно идти, потому что если потерять жизнь души, тогда уже не окажется более препятствий Господу на нем. Очень печально, что немногие христиане проходят этими узкими вратами и вступают на этот путь. Правда, некоторые тоже вступили на этот путь, но у них не оказалось выдержки для того, чтобы двигаться вперед. Окажется ли коротким или продолжительным это тяжелое время, кто это знает, но нет другого пути жизни. Это Божьи врата и Божий путь. Он является истинным и надежным. Всякий, кто помышляет о жизни полноты, должен оказаться на этом пути странником. Глава 2. Пассивность и ее опасности. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения» Осия 4.6. Слова эти можно применить и к нашему поколению. В общем, христианам недостает двух родов познания. Первое – знание тех условий, которые содействуют работе злых духов. И второе – знание принципов жизни в духе. Неведение в этих отношениях предоставляет сатане и злым духам невероятные преимущества и причиняет Церкви Христовой великий урон. Весьма горько от того, что христиане хвастают своим знанием Библии и своим опытом, хотя неразумие овладело их жизнью. Они совсем не знают того, что их так называемое познание – это только человеческий разум, от которого нет никакой пользы. Им едва ли известно смирение перед Господом и ревность по откровениям истин Божьих. В то время как они хвастают и хвалятся своим богатством познания, они все более погружаются в зыбучие пески, из которых они не в состоянии освободить ни себя, ни других. Это действительно скверное состояние. Закон причины и действия. Для всего, что сотворил Бог, существует определенный закон. Все действия определяются законом. Следовательно, и злые духи действуют сообразно с установленными законами. Один из таких законов гласит, что определенные причины вызывают определенные действия. Если, например, какой-то человек выполнил определенные предпосылки для действия злых духов, сознательно, как волшебник, медиум или прорицатель, или несознательно, как, например, какой-то христианин, это значит, что он предоставил простор их действиям. Вот мы видим, что именно здесь действует закон причины и действия. Огонь горит, в воде тонут. Это закон. Поэтому кто падает в огонь, тот сгорает. Кто прыгает в воду и не умеет плавать, тот тонет. Так случается с каждым, кто выполняет предпосылки для действия злых духов. Они одолеют такого человека. И в этом отношении силен тот же закон причины и действия. Закон этот не рассуждает о том, является ли человек христианином или не является им. Если выполнены предпосылки, тогда действуют злые духи. Подобно тому, как христианин сгорает или тонет, когда падает в огонь или в воду, так он не в состоянии избежать этой опасности, если по неведению выполняет условия для действия злых духов. Он не может избежать этой опасности только по той причине, что является Детем Божьим. Если предоставить врагу такую возможность, он не станет медлить и приступит к нападению. Каковы же эти предпосылки для действия злых духов? Что благоприятно содействует их злым делам? Это решающий вопрос. Библия определяет эти предпосылки как место, Ефесянам 4:27, как возможность. Их можно назвать также театром действий. Но все это означает только незанятое пустое место в человеке, которое отдается в распоряжение злым духом. Эта сфера или это место составляет основание для их действий. Как только злые духи приобретут основание, они начнут проникать в человека, несмотря на то, является ли он верующим или язычником. Все, что предоставляется злым духам, предоставляет им какую-то возможность, что является для них известным залогом, все это содействует их атакам, а потому все это можно назвать местом. Если предоставить им место, тогда уже не избежать вторжения. У определенной причины имеется определенное действие, как следствие. Поэтому, если христианин предоставляет злым духам место и, несмотря на это, воображает, что может воспротивиться атакам, нападениям, тот уже серьезно обольщен врагом. Выразимся иначе. То место, та область, которую верующий предоставляет сатане, это грех. А грех заключает в себе все мыслимые области. Если он совершает грех, он впускает злых духов, которые скрываются позади совершенного греха. Но всякий грех предоставляет им простор для действий. Существуют двоякие грехи – грехи сознательные и грехи упущения. Сознательные грехи – это те, которые человек совершает активно. Руки его делают скверные дела, глаза его следуют за порочными процессами, уши его внимают скверным голосам, уста его произносят нечистые слова. Все эти грехи предоставляют злым духам возможность овладевать в различной мере руками, очами, ушами, устами верующего. Тот член, посредством которого он грешит, приглашает врага и подчиняет себя его господству. Если грех является причиной для нападения врага, то верующему необходимо тотчас же от него, от греха отказаться, чтобы скорее возвратить потерянную почву. В противном случае злые духи будут постепенно расширять свою базу, пока, наконец, весь человек не окажется под их господством. Многие верующие приняли верой тот факт, что они умерли со Христом, однако им очень трудно отказаться от овладевших ими грехов. Наряду с проблемой плоти для них возникает проблема, сущность которой состоит в том, что они подвергаются нападению и атакам сверхъестественных злых властей. Этот факт сознательно совершаемых грехов, которые предлагают злым духам свободу действий, в подавляющем большинстве осознается многими верующими. А потому не станем более рассуждать о них, а сосредоточим свое внимание на другом роде грехов, на грехах упущения. Из-за них часто возникают различные недоразумения. Но так как и эта проблема принадлежит к сфере воли, то мы остановимся на ней поподробнее. Широко распространенный взгляд считает грехами только те, которые совершены делом. Грехов же упущения он не считает таковыми. Библия, однако, говорит, что грехом является не только то, что человек сознательно делает, и что является неправдой. Но она считает грехом и следующее. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4,17. Слово Божье в равной степени называет грехом и то, и другое, и то, что человек делает, и то, что он упускает. Грех предоставляет действиям злых духов залог или место. Но наряду с сознательно совершенным грехом, грех упущения предоставляет еще врагу сферу действий. Подлинной причиной грехов упущения, которые предоставляют злым духам сферу действий, является пассивность верующего. Не воспользовавшись какой-то сферой нашего существования, в глазах Божьих это такой же грех, как и злоупотребление ею. Господь одарил нас различными способностями, и ими не следует ни злоупотреблять, ни оставлять без всякого употребления. Если человек перестает пользоваться своим естественным даром, если он погружается в бездеятельность, таким образом он предоставляет сатане и его помощникам возможность воспользоваться этим даром вместо него. Но тогда такая возможность составляет основание для мрачных козней злых духов. Всем христианам совершенно ясно, что грех является основанием для атак сатаны, но очень многие из них не сознают этого, не считают пассивности грехом, а потому и предпосылкой для подобных атак. Если только появится сфера, атаки окажутся неизбежными, а за ними уже последуют страдания. Итак, пассивность. Атаки врага на язычников, а также на плотских христиан вызываются в первую очередь вполне сознательными грехами. Но главная причина обольщения у посвященных Богу верующих может быть обобщена и выражена одним словом «пассивность». Это значит прекращение активной деятельности воли для владения духом, душой и телом и для овладения чем-то одним из данных трех. Воля перестает решать те дела, которые ей надлежит решать. Слово «пассивность» выражает как раз прямую противоположность активности. В жизни верующих, коротко выражаясь, это означает следующее. Первое. Потерю своей воли, то есть способности самому обладать всеми сферами своего существа. И второе – потерю самообладания, то есть способности самостоятельно проявлять свою волю как ведущий принцип для владения собственной личностью в созвучии с волей Божьей. Джесси Пен Луис «Война со святыми». Из того условия, что мы оставляем без употребления различные области своей жизни, возникает пассивность верующего. У него есть уста, но он сопротивляется и не говорит, потому что надеется, что Дух Святой будет говорить через него. У него есть руки, но он не готов воспользоваться ими так, как ожидает, что Бог сделает это вместо него. Он рассматривает себя как человека, который вполне отдан Богу, а потому он уже не хочет более пользоваться, употреблять хотя бы какую-то сферу своей личности. Но таким образом он попадает в состояние полной лени, которая открывает врата и дверь обольщению и последующей за ней одержимостью злыми духами. Многие верующие развивают какое-то извращенное понятие о единении после того, как они примут учение о единении с волей Божьей. Они ошибочно толкуют это понятие, полагая, что необходимо повиноваться Богу пассивным образом. Они думают, что воля их выключена, что им нужно превратиться в марионетку, а потому им не следует более пользоваться собственной волей, не следует также овладевать какой-то сферой своего тела. Они избирают, решают и действуют, но уже более не по собственной воле. И они считают это прежде всего великой победой, потому что, к удивлению, личность, обладавшая сильной волей, становится внезапно пассивной. Джесси Пен Луис «Война со святыми». У такой личности в любых обстоятельствах нет уже собственного мнения, но теперь она строго следует полученному повелению. Такой христианин уже не пользуется ни своим разумом, ни своей волей и даже своей совестью, чтобы отличать добро от зла, потому что он превратился в человека тотального послушания. Он движется только тогда, когда его к этому побуждают, и это лучшая предпосылка для действий врага. Когда христианин оказывается в таком состоянии бездеятельности, он отказывается от всякой активности. Да, он постоянно ожидает того, что его приведут в движение внешние силы. Если внешняя сила вынуждает его что-то делать, он делает, а в остальном остается бездеятельным. Если такое состояние затягивается, соответствующий человек вынужден будет убедиться, что порой, когда ему необходимо действовать, он уже не может действовать, потому что на него еще не снизошла эта внешняя сила. Он даже не способен тогда что-то делать, если бы и хотел. Без этой силы извне он не может сделать ни шагу. Воля его подавлена, он связан. Он силен действовать только тогда, когда эта чуждая сила снизойдет на него и приведет его в движение. Неразумие верующего. Злые духи охотно пользуются этим состоянием пассивности, чтобы достичь цели своими коварными нападениями, тогда как определенный верующий настойчиво думает, что эта бездеятельность – это истинное послушание Богу и совершенное единение с Его волей. Он не знает того, что Бог никогда не требует пассивности. Именно силы тьмы повергают его в такое состояние. Бог же хотел бы, чтобы его дети активно проявляли свою волю, чтобы они сотрудничали с ним. Как раз об этом и свидетельствуют такие места Священного Писания, как «Кто хочет творить волю его, тот узнает» Иоанна 7:17. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам» Иоанна 15:7. Бог не игнорирует нашей воли. Мы, люди, радуемся тем, что у нас свободная воля. Бог никогда не ограничивает нас нашей свободной воле. Хотя Он и ожидает от нас, чтобы мы повиновались Ему, Он уважает нашу личность. Обратим внимание, слово «личность» всегда относится к естеству человека, а не к его характеру. Только Бог желает, чтобы мы хотели того же, чего хочет Он. Он не проявляет насилия над нашими желаниями и не ограничивает нашей воли до состояния тотальной бездеятельности. Но Он нуждается в нашем сознательном сотрудничестве. Он благоволит к тому, чтобы создание Его достигло по возможности самого высокого положения, а это значит совершенной свободы воли. В момент сотворения Бог наделил человека этой свободной волей. В момент искупления Он опять восстановил эту свободу. Так как Бог не для того сотворил человека, чтобы он механически повиновался ему, поэтому он и не ожидает от искупленного человека, что он будет функционировать как робот, которым можно управлять на расстоянии. Конечно, величие Божие проявляется в том, что он не ожидает от нас, что мы превратимся в полено или камень, чтобы повиноваться ему. Путь Божий заключается для нас в следующем. Посредством действия его духа в нашем духе, Он желает привести нас к тому, чтобы мы повиновались Ему с готовностью. Бог сопротивляется тому, чтобы вместо нас проявлять желание. Одним словом, закон, который управляет и Божьим, и сатанинскими действиями в человеке, один и тот же. Бог одарил человека свободной волей. Это значит, что человек силен самостоятельно решать свои вопросы и самостоятельно делать выбор. Хотя Бог является Господином Вселенной, он готов ограничивать себя, но он никогда не решится оказывать насилие над свободной волей человека. Он никогда не вынуждает человека подчиняться ему. Точно так же и сатана не в состоянии противозаконно захватить какую-то область человека без его несознательного или сознательного согласия и одобрения. И Бог и сатана нуждаются в согласии человека, прежде чем они смогут действовать в человеке. Если человек желает доброго, Бог совершит это. Если же человек желает злого, злой дух выполнит это. Точно так же и случилось в Эдемском саду. До возрождения воля человека была порабощена сатаной, а потому она не была свободной. Но у возрожденного и побеждающего христианина эта воля свободна. Поэтому он в состоянии избрать Божье. Конечно, сатана не оставляет его, а потому изобретает самые различные средства и пути, чтобы вновь возвратить человека к себе. Он, конечно, предельно ясно сознает, что христианин никогда не даст на это своего добровольного согласия и разрешения. Поэтому он пользуется своими коварными планами, чтобы все-таки добиться соответствующего согласия. Запомните хорошо, сатана должен получить разрешение верующего. Вот только верующий не даст его ему. Поэтому сатана вынужден прибегнуть к обольщению, чтобы таким образом обеспечить себе его одобрение. Но без согласия человека злые духи не могут вторгнуться в него. Они проникают в него только в той мере, в какой допускает это его воля. Если верующему известны как принципы духовной жизни, так и предпосылки для действий злых духов, он никогда не окажется в такой опасности. Так как он не знает, как важна в духовной жизни активная и проявляющая себя в созвучии с Богом воля, так как он не знает определенно, какие преимущества обеспечивает врагу его бездеятельность, он и разрешает своей воле быть совершенно пассивной. Нам следует всегда помнить о том, что Бог никогда не заменяет человеческой воли своей божественной. Человек несет полную ответственность за то, что он делает. Бог не принимает решений вместо него. Излагаемое ниже является полнейшей антитезой, то есть противоположностью, между действиями Божьими и действиями сатаны. Хотя Бог желает того, чтобы человек отдал себя ему, он хочет одновременно и того, чтобы человек пользовался всеми своими природными способностями, которыми он обладает, и употреблял их в сотрудничестве с Духом Святым. Сатана, напротив, требует от человека полного отказа от своей воли и своих действий, чтобы злые духи могли действовать через него. Этот контраст действительно потрясающий. Бог облекает человека правом совершать выбор сознательно или несознательно, исполнять свою волю, чтобы дух его и тело были свободными. Сатана же вынуждает человека превратиться в марионетку, человека, слепо действующего по чужой воле, которой он будет полностью манипулировать. Бог избирает человека для того, чтобы он был самостоятельным, свободным и собственным господином. Сатана же вынуждает человека быть пассивным рабом и пленником. Бог никогда не требует от человека, чтобы вначале он был бездеятельным, прежде чем сможет действовать. Сатана же требует от человека, чтобы он оказался вполне пассивным и бездеятельным. Бог приглашает человека к тому, чтобы он сознательно сотрудничал с ним. Сатана же требует от него, чтобы он пассивно повиновался ему. Да, Бог требует от него, чтобы человек оставил все свои греховные дела, потому что в противном случае окажется совершенно невозможным всякое сотрудничество с Духом Святым. Сатана же вынуждает человека отказаться от всех действий вместе с действиями нашей души, чтобы посланники сатаны могли действовать вместо человека. Вот так человек снижается до положения маленького колесика в сложном механизме, лишившись сознательной ответственности. Ужасающим является тот факт, что многие христиане не сознают пребывания Бога в самих себе, что они не знают принципов Его действия в них. Они полагают, что им следует быть только шахматными фигурами на доске, которые можно переставлять любым образом, по желанию. Они убеждены, что им следует оставаться пассивными, что им не следует ни решать, ни избирать что-то. Им нужно только несознательно разрешать Богу дирижировать собой. Они забывают о том, что Бог наделил человека свободной волей, потому что таковым Он его сотворил. Конечно, Богу не угодно, если человек желает чего-то иного, нежели он, но он не испытывает никакой радости тогда, когда человек повинуется ему чисто механически и несознательно. Он благоволит к тому, если человек желает того же, чего желает и он. Многие вещи верующий должен выполнять сам. Бог не станет выполнять их вместо него. Некоторые учат тому, что необходимо вручить все Богу, чтобы он все выполнял вместо нас, что нам не следует даже двигать рукой или сделать какой-то шаг, что нам нужно полностью вручить себя пребывающему у нас Духу Святому, чтобы Он действовал вместо нас, чтобы Бог двигал нами. Я согласен, что в этом решении есть зернышко истины, однако заблуждения, которые примешиваются к нему, значительно больше самой истины. Об этом моменте будем говорить подробнее в следующей главе. Опасности. Христианина в его неведении могут обольстить власти тьмы. В неведении же он может оказаться жертвой сатаны, выполнив все предпосылки для их действий. Поразмыслим над последовательностью этого процесса, потому что он весьма важен. Первое – неведение. Второе – обольщение. Третье – пассивность. Четвертое – порабощение. Неведение является главной причиной этого процесса. Сатана может обольстить верующего в силу его неведения, потому что этому верующему неизвестны ни требования Духа Святого, ни принципы сатанинских действий. Если бы христианам было известно, как следует сотрудничать с Богом и сообразно с какими принципами действует Бог, они никогда не оказались бы жертвой обольщения. Но если они уже обольщены, они полагают, что Бог может жить и действовать только посредством их и только тогда, когда они пассивны. Вот поэтому они пользуются многими сверхъестественными проявлениями злых духов, как указаниями Божьими. А обольщение становится все более значительным и заканчивается порабощением тревожных размеров. Подлинно сатанинский круг. Тот, кто предоставляет почву, приглашает злых духов. Когда они захватят эту почву, они проявляют себя разными способами и делами. Если верующий ошибочно судит об этих делах, он не может знать, что они от сатаны, а потому он предоставляет им еще больше места, поверив в их ложь. Колесо это вращается непрерывно, день ото дня, растет мера захваченной ими территории. Как только человек окажется в состоянии пассивности, опасности очень легко умножаются. После того, как верующий опустится в состояние полнейшей медлительности и лени, окончательно потеряв свою прежнюю способность решать, он пассивно уступает всему, что только ему встречается. Он допускает теперь, что ныне Бог решает вместо него, а потому Бог требует от него еще большей пассивности. Что бы с ним ни случилось, он воспринимает все как от Бога. Так что злые духи уводят его на свои пути. Он полагает, что на все происходящее воля Божья, а потому ему следует воспринимать все тихо и молча. Так верующий потеряет вскоре всякую силу принимать хотя бы какое-то решение в повседневной жизни. Итак, он не в состоянии ни решать что-то, ни выполнять свои обязанности. Кроме того, он опасается еще высказывать собственное мнение и противиться даже тому, чтобы пользоваться своими дарованиями и способностями. Вот поэтому другим приходится решать вместо него и делать соответствующий выбор. Такая жертва врага подобна морской траве на волнах моря. Он охотнее предпочитает водиться вынуждающими обстоятельствами, нежели свободно избирать, потому что ему слишком тяжело принимать соответствующие решения. В таком состоянии бездеятельности даже малейшее решение представляется задачей исполина. Соответствующий человек ожидает помощи со всех сторон. Он чувствует себя весьма смущенным, потому что не в состоянии справляться с повседневными делами. Он едва ли понимает, что говорят ему люди. Ему тяжело вспомнить что-то. Страшным мучением оказывается для него необходимость что-то решать. Он со страхом воспринимает необходимость что-то продумать. Его пассивная воля не способна нести большую ответственность. Благодаря своей великой слабости он обречен на помощь окружающих. Если человек помогает ему, он радуется этому. Но он и раздражается одновременно из-за того, что воля его порабощена. Кто может счесть те часы, которые он потратил на ожидание чужой помощи? Можем ли мы сказать, что такой христианин, находясь в пассивном состоянии, боится работы? Ни в коем случае, ведь он может работать, если к этому его вынуждает какая-то внешняя сила. Но как только прекращается натиск, он тотчас же оставляет работу и думает, что у него уже больше нет сил для того, чтобы продолжать этот труд. Бесчисленные полузаконченные работы являются печальным свидетельством о пассивной воле. Каким же обременительным должно быть это состояние бездействия? Верующему необходимы бесчисленные записи, как помощь его памяти. Ему нужно громко говорить, чтобы сосредоточиться. Ему нужно придумывать и изобретать тысячи помощников, которые помогут ему пройти через всю жизнь. Чувства его постепенно тупеют, пока он наконец примет обилие чего-то чуждого и усвоит странные привычки. Так, например, во время разговора он не может прямо смотреть. Он наклоняется при хождении, не пользуется или почти не пользуется при выполнении задач своим разумом. Он или уделяет телесным потребностям слишком большое внимание, или же подавляет их сверх всякой меры. В своем неразумии христианин не понимает того, что все эти симптомы происходят из его пассивности и являются результатом обладания врагом. Но он думает, что все это естественные слабости, и утешает себя мыслью, что все это не столь удивительно, потому что он не так одарен, как другие. Он не в состоянии прозреть на ложь сатаны, а потому разрешает обманывать и обольщать себя далее. Он не решается приступить к какой-либо задаче, потому что у него страх из-за того, что он нервный, что он плохо выражается, что он глупый и телесно слабый. Он никогда не проверял того факта, почему жизнь других христиан иная. Менее одаренные, чем он, достигают большего, да и в его жизни раньше было лучше. Как же тогда он может эти особенности рассматривать и определять в качестве наследственности, природного предрасположения и так дальше? Все это обусловлено злыми духами, притом без разницы, знает ли он об этом или не знает. Так как власти тьмы самым лучшим образом осведомлены о состоянии верующего, они вызывают в окружающей его жизни столько различных неприемлемостей, чтобы помешать ему и погубить его. Так как воля его пассивна и слишком даже бессильна, чтобы проявлять себя, злые духи, маневрируя, направляют его обычно в такое положение, в котором нужно проявить волю. Но в этом положении они готовы оставить его, чтобы превратить в посмешище. В это время злые духи обременяют свою жертву так, как им угодно. Они причиняют ей много трудностей, чтобы ими притирать верующего. Как же печально, что он не в состоянии сопротивляться им, а также противостоять им. Состояние его ухудшается. Он мог бы обладать авторитетом, чтобы противостоять злым духам, но он не в состоянии сказать ни слова. Власти тьмы захватили над ним свое господство, потому что жертва их опустилась из неведения в обольщение, из обольщения в пассивность, а из пассивности в мучение полнейшего порабощения. Несмотря на это, он все еще не знает, что состояние это не даровано ему Богом, а потому он соглашается на продолжение существования этого пассивного состояния. Если пленник опустился до такого состояния, он может несознательно положиться на помощь злых духов. Он уже не в состоянии чего-то желать по собственным побуждениям, а помышляет только о помощи извне, от внешних сил. Злые духи часто мучают его, но он все еще ожидает, что эти же духи придут ему на помощь. Вот по этой причине они и желают, чтобы человек оставался пассивным. Они с радостью проявляют свою волю вместо человека. И там, где приветствуют их, они не удерживают себя. Они с предвзятой любовью обольщают человека, увлекая его к тому, чтобы он слепо следовал внешним откровениям, не пользуясь ни своим разумом, ни своей волей. Вот поэтому они одолевают человека многими своеобразными и сверхъестественными явлениями. Христианин, которому неведом образ действий Божьих, полагает, что он послушен Богу, хотя фактически он уже оказался жертвой обольщения. Извлечем для себя назидание из следующего стиха в послании к римлянам. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. 6 глава, 16 стих. Если мы устами своими отдаем себя Богу, а на практике жизни отдаем себя злым духам, тогда мы и становимся их рабами. Совершенно верно, мы обольщены. Но вот несмотря на это, мы добровольно отдали себя лжи и ложному, а потому и несем за это ответственность. Христианин должен знать, что если он совершает свое общение с Богом, но не в соответствии с необходимыми для этого условиями, то он выполняет требования для деятельности злых духов. Если он не понимает этого, он будет порабощен. Бог же хочет, чтобы он был свободен. Он ожидает от каждого искупленного активного одобрения своей божественной воли.